Братья и сестры, продолжим тему воспитания детей. Четвертое занятие сегодня. Наша задача сегодня попытаться еще продолжить разговор о том, как нужно готовиться к воспитанию. То есть о готовности воспитателей к воспитанию. Это первая часть вот этого занятия будет. Во второй части занятия попытаемся привести пример. Пример того, как родители, которые увидели беду, явную беду, которая уже их постигла, начали с исправления себя. И чем это обернулось, к чему это привело? Как оказалось, этим они привлекли милость Божью на помощь, и как в конце концов воспитание благополучно начало происходить. Вот тот живой пример наших современников, может быть, он нас укрепит на такие же перемены. Значит, прежде давайте еще поговорим о том, как надо готовиться к воспитанию. Эта проблема очень важна, очень серьезна, потому что мы сейчас вот все и находимся в таком состоянии, что уже необходимость воспитания есть, а готовности нашей к воспитанию нет. Если это родители еще совсем маленьких детей, или если это дети возраста 3, 5, 7 лет, или это дети 15, 17 лет, или может это дети 40-летние, какая разница? Дети остаются детьми по отношению к своим родителям. В разные возрасты, в разные периоды оно должно по-другому немножко выглядеть. Но духовная суть воспитания все равно одна и та же. Все равно одна и та же. Ходит младенчик беспомощный, ходит 40-летний взрослый человек. Если у него есть дефекты, изъяны в душе, и родителей тревожит это, они мучаются, болят, болеют этим, то тогда они должны также вести тот самый процесс воспитания, который на них возложен Богом. Несмотря на то, что эти взрослые дети уже совершенно по-другому реагируют на все, что делают их родители. Вот нам надо понять саму суть вот этого процесса, главной основой которого является подготовка самих воспитателей к воспитанию. Давайте попробуем еще несколько уточнений сделаем, чтобы с этого нам начинать. У нас бывает такая наивная надежда у родителей, наивная надежда на то, что мы приведем своих детей в храм, тут есть опытные священники, опытные педагоги, преподаватели, которые, мы надеемся, что сами имеют этот сложный, очень такой важный опыт воспитания детей, и они помогут нам. Причем как мы надеемся, что они помогут? Мы приводим своих детей в храм, отдаем их и говорим, сделайте из них то, что надо, то, что нам хочется. А что нам хочется? Чтоб не воровали, чтоб не пили, чтоб не дрались, чтоб не обижали нас, ну и прочее. Вот это нам хочется, это приятно нашему самолюбию. Мы и хотим, чтобы здесь в церкви из них сделали что-то такое, по нашим понятиям, приятное для нас. Самое страшное при этом то, что родители сами-то не собираются приходить в церковь. То есть в храм-то они заходить еще не против, чтобы здесь немножко побыть или свечки поставить, а входить в церковь Христову, жизнью своей, душой своей, доказательством правильной веры через исполнение заповедей. Такие родители чаще всего не хотят. И получается совершенно досадный такой перекос. Родители проявляют заботу о своих детях, сами уже отчаялись в воспитании, не могут ничего сделать, и надеются, что здесь без родителей чужие дяди и тети поправят детей. Причем сделают их такими, как родители хотят, не такими, как церковь учит. Не для Царства Небесного, чтобы их здесь в церкви приготовили, а чтобы сделали такими, чтобы они были приятными своим родителям. Особо-то ничего не беспокоит таких родителей. Ни знание заповедей, ни исполнение заповедей, ни покаяние в их детях, ни регулярное причастие, не за этим отдали детей. Отдали, чтобы их тут исправили, и все. При этом сами не хотят изучать веру, не хотят жить в покаянии, исправлять свою жизнь, вести эту страшную кровопролитную борьбу со своими страстями. Ничего такие родители не хотят. И получается совершенно ужасный такой перекос, надежда на то, что воскресная школа детская, педагоги храмовые или сами священники, если у них время бывает, переделают как-то наших детей. Этот перекос начинается с младенчества. этих самых детишек. Родился ребенок. Теперь уже многие знают, что надо окрестить дитя. Зачем? Не понимая совершенно. Что Бог помогал, что Бог оберег от болезней, там, от бед от каких-нибудь. Цель-то крещения совершенно кривая. Итак, ребенка окрестят, не желая ничего знать о вере, сами не принеся своей исповеди за всю свою жизнь, не исправив своей жизни. А в последующем слышат, надо регулярно на причастие приносить. И приносит такого ребенка на причастие в надежде на то, что Бог исправит его. Вот те уродства, которые мы заложили в ребенка, вот якобы Господь исправит. Мы сами исправляться не будем, а вот ребенка благодать должна исправить. При этом мы забыли, что дети – это зеркало родителей. В детях, как в зеркале, отражается наша душа. В их поведении, в их этих капризах, в неприятностях, в гневе, в прочих грехах отражается только душа родительская. И мы, когда такого ребеночка приносим регулярно на причастие, потом удивляемся, почему он после причастия такой стал капризный, гневливый, непослушный, строптивый. Место себе найти не может, всех доводит, устраивает истерики. Почему так бывает? Да просто потому, что он только отражение нашего состояния. В нем, как в зеркале, отражается наша душа. Если наша душа противится Богу, противится заповедями церкви, то ребенок после такого причастия, которое оборачивается нам, как родителям, в осуждение, будет тоже как бесноватый. Он будет и кричать, и прыгать, и орать, и успокоить его будет невозможно. Еще того наглядней, примеры, когда ребенка приносят на причастие, а он перед чашей кричит, кривляется, орет, закрывает рот, смыкает так плотно губы, что их не разжать. Бьется прямо, как будто его тут чуть не режут. И вынуждены священники в данном случае насилие совершать над ребенком. Насилие, потому что родители не хотят над собой насилие совершать, исправлять свою жизнь. А ребенок отражает состояние души родительской. Родитель не хочет причащаться, не хочет готовить покаянием душу свою к принятию Христа. Не нужна ему благодать. Он говорит, ребенка же надо причащать, а я-то чего? Я ладно, я и так нормальный человек. В результате вот эти истерики перед чашей регулярно повторяются, до тех пор, пока у священника не хватит мужества сказать, знаете что, дорогие, хватит вот так делать. Вы исправьте себя сначала, вы веру изучите, вы покаяние принесите должное, жизнь свою поправьте, потом ваш ребенок тихо и спокойно будет перед чашей себя вести. Он только показывает, как вы ненавидите сами Христа. А он как бы неразумно, бессмысленно изображает это наше ненавидение Христа. И хотя ребенок и маленький, но насилие над ним совершать все-таки нежелательно. Надо, чтобы родители нашли в себе изъяны все, устранили бы их, а потом к причастию ребенок тихо и спокойно может подойти. Так вот, наша надежда на то, что здесь в церкви исправят наших детей, совершенно наивна. А в чем дело? Почему это именно так? Потому что надо посмотреть, кому мы доверяем детей на воспитание. Горькому сожалению, зрелых педагогов, зрелых сознательных педагогов с опытом педагогической работы и с опытом христианской жизни, с опытом покаяния практически нет сейчас в храмах. Потому что церковь-то недавно свободу только получила. Мы все сами только к вере еще идем, первые шаги только предпринимаем. И священники, которые служат и учат нас, они тоже часто не имеют большого опыта священства, не имеют даже опыта достаточного человеческой жизни, бытового опыта не имеют, и тем более часто не имеют еще опыта воспитания детей. И вот эта проблема, она сразу и вылезает. Мы надеемся, что здесь все знают, все понимают, имеют этот самый опыт и дадут его, только забываем, что давать-то надо этот опыт нам, родителям, не нашим детям, а нам. И, к горькому сожалению, этого опыта явно нет. Недостаточно его явно. Давайте себе представим, детишек кто-то водит в монастыри, там, где монахи служат. Монах, вполне понятно, что-то помнит о том, как его воспитывали в детстве, как он учился в школе, воспоминания вот те, и что-то почитал в книжке. Если он поставлен на эту роль воспитания детей, курирования воскресной школы, курирования педагогов и прочего, проведения уроков. Если он что-то еще в книжке прочитал, вот весь его опыт. Своих детей он, естественно, не имеет. Он никогда их не воспитывал. Если у него были братики и сестренка в детстве, хорошо, если он старший был, а то он еще может оказаться младшим. Где надежда на то, что у этого человека хватит даже человеческой мудрости на то, чтобы правильно относиться к детям, к чужим детям, которые вовсе не его? Где надежда на то, что у этого молодого иеромонаха будет духовный опыт видеть душу этого ребенка и с любовью, с христианской любовью, с христовой, точнее, любовью, поправлять эту самую душу? Разве можно с уверенностью надеяться на то, что этот даже духовно опытный человек, который в течение часа видит нашего ребенка здесь в храме, что он так сумеет повлиять на душу этого ребенка, что ребенок потом целую неделю под влиянием нашим кривым, под влиянием педагогов в обычной мирской школе, часто кривым влиянием, под влиянием улицы, совершенно уж точно неправильным, под влиянием телевизора, который мы ему не запрещаем смотреть, совершенно уродливое влияние, искажающее душу, под влиянием компьютерных игр, где вероятность того, что это часовое влияние один раз в неделю окажется более сильным на ребенка, чем влияние вот всей той заразы, которая будет окружать его в жизни, в том числе от нас исходящей, от родителей. Если даже взять священников мирских, которые детей имеют, то это большей частью люди молодые. У них у самих дети еще только растут. Еще не видно плодов этого воспитания. Плоды бывают тогда, когда дети вырастают, становятся взрослыми, самостоятельными. И когда они вырастут, то есть обретя возраст уже самостоятельный, когда они добры, когда они приветливы, когда они дружелюбны, когда они покладисты, послушливы, не грешат, не начинают свою жизнь со смертных грехов, вот тогда можно уже видеть плоды. А тогда, когда молодой священник еще своих детей воспитывает, которым 3, 5, 7, 12 лет, это еще совершенно ничего не значит. Это может повернуться в 15-17-летнем возрасте в то, что ребенок просто может уйти из дому, даже из семьи, которая принадлежит, который руководит священник, уйти из дома и сказать: а ну и что, что у вас такое мнение, папа и мама? А я буду жить так вот, как я думаю. Так вот, если плодов воспитания у какого-то священника еще не видно, а мы обязаны с вами проверять, кому мы отдаем своих детей, в чьи руки мы их передаем, какой опыт духовный у этого человека, какова нравственная жизнь, по плодам дерева узнается. Если плодов еще не видно, мы опять напрасно тут надеемся. Мы опять напрасно тешим себя надеждой, что вот мы сдали его в воскресную школу, и ладно, там его как-нибудь исправят. Опять это наивная надежда. И самое страшное, что я хотел сказать по этому поводу, даже священники, которые зрелого возраста, у которых уже взрослые люди, дети уже взрослые люди, и там слышны горькие, совершенно такие огорчающие высказывания по поводу своих детей. Я сейчас это говорю не для того, чтобы мы с вами начали ругать церковь. Говорю не для того, чтобы мы начали надсмехаться над священниками, которые сами призваны воспитывать нас всех, нас, наших детей, а сами в себе, в своих семьях не достигли благополучия духовного. Я не для этого это говорю. Я говорю, чтобы мы вместе посочувствовали и посострадали, что у современной земной церкви нет опыта, нет его. И напрасно мы надежды такие возлагаем на то, что наших детей переменят в храме. Здесь могут оказать поддержку, здесь могут оказать сочувствие. Здесь должны исправлять нас. Чтобы мы, исправленные, начали бы поправлять своих собственных детей. Вот что. Так вот, о тех батюшках, которые уже в возрасте, и которые имеют скорби в своей семье, то есть такие примеры, неприятные, горькие примеры. Кто-то из них... Я не буду называть имени, и права не имею этого делать. И не в этом совершенно дело, и не важно это совершенно. Главное понять суть, что проблема очень серьезна. Один из них жаловался, что его дети пьют. Другой жаловался, что дочь его выходит замуж после совершения уже смертного греха. То есть по необходимости выходит замуж. Так это у нас называется в народе. Третий жаловался... Это я слышал своими ушами, поэтому дерзко так передаю. Что дети его огорчают, и он доходит до состояния гнева, настоящего гнева который граничит уже с ненавистью, и он так сокрушается и говорит: вот опять расстроили меня с утра, не мог удержаться, как бороться с гневом? И вот когда вот эти вещи услышишь своими ушами, начинаешь понимать, что нельзя возлагать никакие надежды на других людей, на дядей, на тетей, на педагогов, на воспитателей, на священников даже, нельзя возлагать. Мы должны все надежды на Господа возлагать и сами нести свою ношу, свой крест родительский, который нам дан Богом. Потому что отвечать за наших детей не будут ни священники, ни преподаватели школы, только мы будем за них отвечать на страшном суде Божьем. По этой причине не будем возлагать вот это наивное упование на других людей. Ничего так не выйдет, ничего там не изменится. Если кто-то из родителей приводит ребенка и говорит: переделайте, воспитайте, научите, нужно набираться мужества и отказывать такому человеку. Говорит: нет, здесь не будет такого перевоспитания по тому правилу, как вы хотите. Если вы хотите, будет воспитание вас, если вы серьезные люди, отец, мать или хотя бы один человек из семьи. И потом уже вы, перевоспитавшись, будете перевоспитывать своих детей. Вот пример такой некоторой жесткости, я думаю, справедливой жесткости, вот был накануне. Один из отцов пришел и просит: помогите мне убедить своего сына, чтобы он не ходил ночевать к товарищу, потому что я думаю, что там ничего доброго не будет, если он уйдет туда. Каникулы, дети сейчас кто куда разъезжается, разбегается. Вот у них ребенок попросился переночевать к товарищу. А что там у этого товарища, можно предположить. Это будет или компьютер допоздна, до самой ночи, если там родители не христиане, они не следят за этим. Или еще какие-нибудь другие шалости, еще какие-нибудь поопаснее. И вот отец, понимая это все, не хочет отпускать ребенка. Ребенок обижается, плачет, говорит: я тогда тоже ничего там не буду делать по дому, помогать не буду. И вот он растерялся, расстроился, звонит, говорит: может, вы его убедите, я не могу. По нашей традиции что надо было бы сделать? По неправильной традиции. Надо было бы сказать: ну ладно, давай приводи его, я с ним поговорю. Или сказать: ну дай ему телефонную трубку, я сейчас его постараюсь убедить. Ведь так бы, наверное, надо-то было. Мы так, по крайней мере, делаем. Вмешиваемся, влезаем в чужие функции, которые к нам не относятся. В результате и сами родители не научаются, как надо делать и что. И мы калечим процесс, вот этот самый процесс воспитания, который должен вести родитель, а что должна делать церковь? Вот Господь вразумил в ту минуту, я говорю: нет, я так не буду делать, я не буду тебя подменять. Ты должен научиться это делать сам, исключить вот эту свою ложную жалость, вот этот свой ложный стыд перед своим собственным ребенком. Вот ты скажи ему твердо, честно, искренне, но с мирным сердцем, что нет, сынок, я тебя туда не пускаю. Вот все мое отцовское слово. Все. Закончен разговор. А там пускай поноет, походит, если он хочет, пообижается, подуется до очередного приема пищи. Кушать потом все равно придет, я думаю. И не убежит, потому что еще не в таком возрасте ребенок, чтобы нагло попирать волю отца. Вот. А если же, говорю, он обидится после этого, надуется на тебя, как на отца, придет потом на занятие, на беседу и будет жаловаться, что вот у меня папа такой суровый, обидел меня, не пустил меня к товарищу переночевать. Тогда, говорю, вот это уже моя будет задача. Объяснить твоему ребенку, что воля отца в данном случае для ребенка – закон. Отец здесь поставлен для него как образ Отца Небесного. Если в нем хоть махонькая вера есть, в этом ребенке, махонькая хотя бы, если он признает Отца Небесного, вообще, Бога признает над собой, так вот отец наместник Отца Небесного здесь на земле. Ослушался отца, ослушался Бога. Значит, если ты так грешишь, бессовестно и безумно, ты все заповеди Божьи приступаешь. Потому что Господь сам сказал: одну заповедь нарушил, весь закон нарушил, все, бесполезно все остальное. Так вот, если такому ребенку уже потом в качестве подтверждения оправдать отца, убедить его, что отец был прав, и это и задача, и роль, и обязанность отца, тогда будет все нормально. То есть в согласии семья и церковь должны воспитывать ребенка. Каждый должен выполнять свою роль. Отец своим умом, исправленным христианским, должен делать свое дело. Церковь должна делать свое дело. А подменять друг друга нам нельзя. Значит, страшно нам, братья и сестры, понадеяться на церковь, понадеяться на чужих дядей и тетей и подумать, что обязательно все будет по-доброму. Нет, обязательно все будет криво. Значит, мы должны сами вести свои вот эти вот обязанности, нести, а не сваливать их на других. Если же мы как отцы, как матери, не выполняем свои задачи в семье по воспитанию детей, а приводим детей в церковь, то фактически должно произойти следующее. Вот этот самый преподаватель, педагог школьный или священник должен собою заменить отца. Вот насколько это все нереально. Собой заменить отца. Это значит, что, например, должен делать я? Это значит, я как преподаватель школы должен буду как-то так сделать, чтобы ребенок начал уважать, слушать, любить меня больше, чем своего родного отца. Это же будет перекосить, правда? Ну кто вот согласится? Кто из нас сейчас, родителей, согласится, чтобы нас, родители, любили наши дети меньше, а чужого дядю или тетю любили бы больше? Это же будет обидно? По самолюбию-то как это ударит? Мы же сами не выдержим этого. Я вынужден буду так говорить ребенку вашему, что папа неправильно это делал раньше. Надо делать было вот так, чтобы как бы искусственным образом надорвать вот эту вот связь между ребенком и отцом, кривую связь, уродливую связь, для того, чтобы сделать другую правильную связь между отцом и ребенком, только этим отцом уже будет не родной отец, а тот, который преподаватель, поставлен здесь священником в церкви. Вот же что приходится делать. Я не скрываю этого, потому что это никакой не грех, это никакая не ложь и не лукавство. Я говорю так о людях, которым уже 20 лет, 25 лет и более лет. Приходится поступать так. Если сын долгое время не виделся со своим родным отцом, так случилось, что мама его не захотела с папой жить. Разрушили семью. Каждый по отдельности сам по себе пытался устроить свое счастье. Ребенок сирота при живых родителях. В результате, через некоторое время встреча этого сына с отцом, сын уже взрослый, отцу приятно, он, сынок, меня почитает, я его родил, хоть и не я воспитывал, это он забывает. И говорит, а что, сынок, а если я тебе помогу машину купить, ты как, не против? Ну что это такое? Зачем вот эти слова сказаны? Папа хочет реабилитироваться, правда ведь? Перед сыном. Он на столько лет бросил своего сына, на столько лет он был безразличен и холоден, что кто-то совершенно другой воспитывает его сынка, или вообще он находится без отцовского влияния, помощи. Отец его не учил приемам ведения домашнего хозяйства, приемам жизни, общения среди сверстников, среди окружающих людей. Вот ничему не учил отец, чему должен был. А теперь хочет реабилитироваться за один раз, вот такой подачкой. Давай я тебе машину куплю. У сынка сразу соблазн, сразу увлечение такое произошло. И вот этот самый сынок, который христианин, соблазнился этим. А любой соблазн вызывает сразу помрачение ума. Он начал мечтать об этом приобретении. Начал уже представлять, как он едет, как он подвозит окружающих, как помогает церкви. Когда у него машина, есть же возможность помочь на машине храму по просьбе батюшки куда-нибудь съездить, что-нибудь привезти. И в этих фантазиях так увлекся, что через некоторое время, буквально несколько дней прошло, впал в плен бесовский. Вот вам и все. Вот помощь родительская. А когда мы объяснялись вот с этим человеком, то точно совершенно было известно, что нельзя ему никакие вот подобные дела делать. Потому что превозношение улавливает его моментально. Тщеславие в человеке такое сильное, что оно еле-еле как бы выпускает душу из своих когтей и все время хватает ее. А тут было явно предложено такое тщеславие, самодовольство от впечатлений при вождении машины. И душа была ранена смертельно, заново была ранена. Мало было ранений, которые ребенок получил в детстве, когда отец его бросил и переживал это все много-много лет. При встрече новую рану получил, опять смертельную рану. В результате же что приходилось говорить-то? Что надо папу благодарить не за то, что он обещал купить машину, а надо ему говорить, что нет, папа, мне бы хотелось, чтобы ты с мамой вместе с моей жил и воспитывал меня. Время прошло, прошло время. Не должен теперь этот христианин соблазняться подачками отца. В них нет добра, потому что в душе этого отца нет добра, нет покаяния. Покаяние ложное. Попытка реабилитировать свою совесть в глазах самого себя. Ему самому было бы приятно, чтобы его сынок, как бы брошенный, теперь оказался подобранным. И вот это вот грубо все, очень болезненно приходится делать, потому что как вытянуть обратно-то человека, он же впал в соблазн, он же полюбил своего отца греховной любовью за то обещание, которое ему отец дал. И приходится говорить вполне грубые вещи. Оставь папу, оставь. Потому что Бог теперь тебе отца должен заменить, Бог. Если вернешься обратно к своему отцу, начнешь все делать то, что он делал все эти годы и делает сейчас. Вот так. Горько и больно. А по-другому помочь человеку выбраться из той ямы, в которую он вляпался совершенно нечаянно при встрече с отцом, было невозможно. Я, по крайней мере, другого способа не видел и не знаю, чем вот такие вот грубые, совершенно жесткие увещания. Хорошо, если человек еще поверит в них, а то скажет, ты обижаешь моего папу. Если даже предположить, что в церкви найдутся такие люди, которые правильно будут научать наших детей, то, к горькому сожалению, это все равно редкие-редкие встречи. Это мало-мало слов, очень мало примеров. Ведь все равно реально-то в жизни не удается заменить родных отцов и матерей. Ведь все равно здесь час, два или три, или даже если они пойдут в поход на несколько суток, все равно это очень короткий промежуток времени. Все равно это очень-очень мало. А в дальнейшем мы опять с вами, своими изъянами и уродствами, будем влиять на души наших детей. Каждое наше слово, каждый наш жест, мимика, тем более наши дела, неудачные и скверные, все это будет развращать детей. И что потом сделает педагог? Как он потом поправит, как он объяснит? Наша с вами родительская задача любовью воспитывать своих детей. То есть, чтобы обрести эту самую любовь, нам нужно самим сначала примириться с источником этой любви, с Господом Богом. Если у нас такое примирение произойдет со Христом, в нас будет действие Божественной благодати, тогда только мы можем своих детей тоже привлечь ко Христу, так, чтобы их коснулась Божественная благодать. Думая вести воспитание без содействия Бога, без благодати Божественной, мы только навредим. Это обязательно будет так. Вот как ребенка привлечь ко Христу, как ребенка как бы подключить, таким словом, скажем, к благодати, это можем сделать опять только мы, если сами подключены, если сами нашли Христа, если сами касаемся этой самой благодати. Ну как вести человека туда, куда я сам не ходил? Или как я открою такую дверь для человека, которую я сам никогда не открывал? Поэтому мы с вами вот эту вот главную-то боль свою должны здесь и реализовывать. Главную боль в том, что дети наши плохие, худые, неправильные, досаждают нам, огорчают нас. Вот здесь. Сами должны исправлять свою жизнь, это первое. Сами должны примириться с Христом, а потом уже приводить детей ко Христу. Господи, Ты и меня принял, и мое покаяние, Господи, устроило Тебя, и Ты мне дал прощение, и детей моих прими. Вот если бы так родитель мог сказать Богу в такой простой молитве, то он действительно, если это честно, оно в самом деле подействует. Родитель должен нести функцию ходатая перед Богом. Кто-то должен Господа просить о примирении, о примирении другого человека с Богом. Вот эта традиция церкви, которая может быть и забыта, но нам надо ее вспомнить. Она обязательно существует, существовала всегда и действует. Значит, примирить другого человека со Христом может только тот, кто сам примирился со Христом. И вот родители, как ходатаи, должны просить у Господа за своих детей. Если это дети взрослые, то мы должны говорить: «Господи, просвети их ум». Я безумный, своей греховной жизнью развратил его. Я сам не знал тебя, и его не мог привести. Господи, хотя бы сейчас, когда я каюсь в своих грехах, хотя бы сейчас услышь, Господи, и приведи чадо мое к себе. Потому что я понимаю, что я и сам-то теперь уже ничего не могу сделать. Господи, просвети его ум. И тогда происходят такие странные совершенно явления. Если сам родитель примирился со Христом и потом просит Господа о том, чтобы Господь просветил ум его детей, то происходят странные совершенно вещи. Они не менее, чем чудеса. Не менее. Они также удивительны, также необычны. Вот один ребенок был очень увлечен современной музыкой. Это был какой-то вид рока, я не знаю, не помню. И вот долго этому ребенку рассказывали разные люди, что надо бросить это все. Это с верой несовместимо. А ребенок вроде бы к вере как-то был причастен. И как только не убеждали с разных сторон, что надо бросить это все. Бросить. Это все не полезно. Это все омрачает душу. Это все забивает ум. Душа, напитавшись этой всей грязью, не может принять истину. Все было бесполезно. Ребенок был помрачен и увлечен вот этим. И тогда уже, когда все развели руками, никто не знал, чего делать, произошло удивительное явление. Вот этот самый ребенок, увлеченный вот этой самой музыкой, поехал на сходку. Вот тоже любителей такой же музыки. Сходка такая была, там где-то в городе. И получилось так, что при встрече там заподозрили, что этот человек не свой. Там все такие, уже очень такие крутые. И выглядят по-особенному, и ведут себя по-особенному. И сигарета должна быть в зубах, и банка пива должна быть рядом открыта, и булавки такие, и бритвы, которые изображают готовность лишить себя жизни в любое мгновение. Вот до какой степени помрачения доводит такая музыка. Вот у этого ребенка-христианина вид был немножко несоответствующий. Его заподозрили, что он не свой. И тогда ему сказали, перед тем, как принять в свою компанию любителей рока, мы поставили такое условие. Ты должен подраться с кем-нибудь из нас. Вот вывели двоих бойцов и сказали, выбирай любого. С любым ты должен подраться. Если драка будет нормально выглядеть, покажешь себя. Ты же любитель рока, у тебя же должен быть такой дух бойцовский. А перед этим, когда говорили на беседах, что этот дух бойцовский противоречит смирению, это дух помрачения, дух злобы и ненависти, что эта музыка сама по себе предполагает такое состояние. Вот тогда человек не верил. И вот тут, когда двоих вывели для борьбы, то выбрал ребенок наш поменьше человека. Но тот, говорит, совсем здоровый был, тот бы меня совсем подавил. Выбрал себе поменьше, вот с этим, говорит, буду драться. Но само как коленки дрожат, потому что никогда драться еще не приходилось так, чтобы вот так на виду у всех и как бы на спор, на экзамен. Ну, не драка состоялась, а избиение. Потому что опыта у этого ребенка нет, он немножко христианин все-таки. Он же помнил заповеди, не отвечай злом на зло, ударили по одной щеке, поставь другую. В общем, побили его там крепко, просто избили. А когда он сопротивляться не мог, значит, ему сказали, нет, ты в нашу компанию не подходишь, мы тебя не берем. А что за драка? Тебя бьют, а ты стоишь. Вот так для христианина даже подраться не получилось. И ушел ребенок в слезах. Но это же явно, что Бог содействовал. Значит, все слова взрослых людей, сказанные в адрес его, по вразумлению, чтобы отстал от этой самой музыки бесовской, не повлияли. А вот Господь не гнушается нашими с вами немощами, нашими с вами грехами. Он сам становится соработником нашим. Он сам начинает помогать нам. Посмотрите, как странно звучат эти слова. Ведь мы должны быть соработники у Бога. Мы. А сам Бог не гнушается тем, чтобы стать нашим соработником. Мы сказали, мы предупредили, мы объяснили, мы просили, мы умоляли. Мы объясняли всякими разными способами, какими могли, не подействовало. И сам Господь тогда взялся и определенным способом, очень больным, научил этого ребенка, что грех, он и есть грех, от него надо отрекаться. И вот так вот, если мы с вами повспоминаем в своей жизни, кто пытался браться за воспитание, кто это делал, то тот увидит множество подтверждений. Другой отец рассказывал такую историю, что когда он вечером объяснял своему сынку, что вот это делать нельзя, это ты сделал нехорошо, вот так никогда бы нельзя было поступать, как же ты так заповеди попираешь безбоязненно, ведь же Господа оскорбляешь, ведь возмездие на тебя грядет уже. А сынок как бы так и слушал, и не слушал, и надсмехался, и вроде как бы сидел притихший, но себе на уме думал, я все равно буду это делать, продолжать, какая разница мне, говори тут что хочешь. Как бы собака лает, а ветер относит. В результате вышло так, что на другой день этот ребенок ударился. Ударился головой о перекладину на уроке физкультуры. Так что, сколько там лет уже на эту физкультуру ходил, возле этой перекладины ходил, ни разу она на него не налетела, эта перекладина. А на следующий день, на обычном уроке физкультуры, перекладина на него наскочила. И разбил так голову, что боялись, что придется его в больницу класть. Обошлось, слава Богу. Вот это вот вразумление, которое должны были родители заметить, и после этого сказать, вот, вот то, что ты вчера не слушал, принимал так вот с надсмешкой, с издевкой, думал, что тебе говорят пустые слова, думал, что эти слова, которые говорит Отец, Отец Небесный не слышит, или они в противоречии с Отцом Небесным, вот ты ошибся. Вот я тебе не сделал вчера наказание, вот Отец Небесный тебе его сделал. И теперь вот носи вот эту травму, вспоминая о том, как ты себя вел и как ты принимал слова Отца. Вот на таких примерах мы с вами научаемся, что Господь слова наши родительские не оставляет без внимания. Берется и становится соработником нашим. То есть нам помогает Бог в наших трудах воспитания наших детей. Если только мы будем это делать добросовестно. Если только будем делать это искренне и ответственно, понимая свое бессилие и всегда призывая воплями сердечными, Господа призывая на помощь. Так вот, мы должны ходатайствовать за своих детей перед Богом. Если мы видим у них изъяны, видим у них грехи, то должны понимать, что мы это в них заложили, мы виновники этого всего, и должны просить Господа о прощении этих грехов, как бы мы их совершили сами. Вот опять тут можно возмутиться, сказать, так я же не делал этого. Это же он блудит, я не блудил никогда. Или это же он там вот курить пошел, а у нас в семье никто и не курил. Это же он ворует, не я же воровал. Так вот мы как родители должны с полной ответственностью грехи родительские брать на себя. Потому что если мы здесь на земле не научимся это делать, мы все равно будем за это отвечать на суде Божьем. Что будем отвечать там, если здесь не научились отвечать? Чем ответим? Как понесем вот эти укоры Бога в воровстве, в блуде, в курении, в пьянке и во всех прочих грехах, которыми грешили наши дети? Как? Если мы скажем, что мы сами так не делали, Господь скажет, нет, твои страсти перешли твоему ребенку. В тебе они так проявлялись в твое время, а в нем эти же самые страсти вот так проявлялись. И ты виновник, ты засеял в него это все. Ты отвечать будешь хотя бы частично. Не полностью за грех, но частичная вина все равно будет на родителях. Это значит, что нам лучше сейчас брать эту вину на себя. Лучше сейчас научиться вопить к Богу. Господи, мы согрешили. Если бы, видя беззаконие своих детей, мы бы на колени падали искренне, воздымали бы руки к небу и с воплями, ударяя себя в грудь, кричали, Господи, что мы творим безумные, я и дети мои. Что мы делаем, Господи, все заповеди Твои попираем. Господи, я виновник этого всего. Если бы эти вопли родительские были искренними, честными и сердца исходящими, они бы достигли ушей Божьих обязательно. Этот опыт не новый, он не выдуман. Этот опыт всегда существовал в церкви. Только этот опыт был применим учителями церкви. Тогда, когда у них были подопечные, послушники, тогда, когда к ним приходили люди с целью исправления и наставления, тогда вот они как раз это и делали. Они были ходатаями за этих грешников. Если человек искренне каялся, если человек просил прощения, хотел исправить свою жизнь, то они и молились ко Господу, прости нам, Господи, безумие наше, и себя считая такими же безумными, вспоминая свою прежнюю жизнь. Как бы молясь о грехах другого человека, как о своих грехах. Так вот, этот опыт мы и должны воспринять. Это и наша есть родительская задача. С воплями взывать со слезами к Богу, прости нам, Господи. То есть грехи детей брать на себя и оплакивать их точно так же, как будто это наши грехи. Если у кого-то дети еще маленькие и больших грубых грехов еще не совершали, о которых плакать надо уже, и горько, и страшно плакать, то несколько лет всего пройдет. Всего пройдет несколько лет. С 12-13 лет уже начинаются такие грехи, о которых уже плакать всю жизнь приходится. Так нам чего ждать? Если ребенку сегодня 5-7 лет, у него в качестве рефлексов, то есть, правильнее сказать, по-нашему, действия страстей, которые мы заложили в него, уже проявляются грехи, уже надо оплакивать, уже нечего ждать. Уже надо вместе падать на колени, вместе с этим еще не совсем вошедшим в разум ребенком, и вместе просить Господа о помиловании. И так искренне просить, как будто бы это я натворил, как будто бы я наделал. Если ребенок увидит пример покаяния в родителе, увидит ответственность родительскую, которая на нем лежит, тогда ребенок будет в другой раз хотя бы раздумывать о том, надо делать, повторять это, или все-таки нельзя. Можно огорчать и оскорблять отца родного, а точно так же и отца небесного. И чем это обернется? Хоть первые элементы рассуждения об этом должны быть преподаны ребенку, это уже наш опыт должен быть, личный опыт, который мы должны так передавать детям. Значит, мы ходатаи за своих детей. Господи, просвети их ум. Господи, приведи их к вере. Господи, научи их покаянию, как и меня окаянного Ты когда-то научил. Господи, ведь без этого нам не спастись. Если же они в аду окажутся, так и я, которому Ты доверил их, и погубил я их, так и мне же туда ведь, наверное, придется отправляться. И вот такими словами вопить и вопить. Не может быть, чтобы Господь этих воплей не услышал. Не может быть, чтобы не оказал свою божественную помощь таким родителям, которые хотят вместе с Отцом Небесным того же самого, чтобы дети оказались в Царстве Небесном, а не в аду. Неужели Бог оглох? Неужели Бог уснул? Не может же быть такого. Вопить не хотим или себя жалеем. Если мы и плачем, то жалко себя. Вот если честно посмотреть, то жалости к себе и обиды намного больше. Когда они нас оскорбили, не слушают, сделали опять не так, как мы хотели, опять нагрешили, опять из дома убежали. И вот пример, опять приходит мама и говорит, что дочка ушла из дома. Неделю уже не показывается, не появляется, не звонит. Приехала в школу к брату своему и говорит, передай-ка мне там паспорт. Сынок-то рассказал дома, что приезжала его сестра старшая и просила паспорт. Мама говорит, где паспорт, давай я ее передам. У мамы совсем уже потрясение. Как паспорт? Куда паспорт? Это значит, чего она задумала? Может, она замуж собирается выйти, чтобы мать уже не могла больше влиять на свою дочь никак. А потом скажет, я же замужем, все. По закону ты вообще уже меня не касаешься. И по закону духовному, к сожалению, так. Дочь, ушедшая из родительской семьи, она принадлежит мужу. Все. Оплакивай теперь до конца жизни, мать, свои вот эти вот невнимания к своей собственной дочери, свои страсти, которые ты в нее засеяла, из-за которых ты ее потеряла. Ничего теперь больше не сделаешь. Если она уже к мужу ушла. А ушла не просто так. Когда мама спрятала у ней пуховик, куда-то там закрыла, она спокойно совершенно сидела. Ну и прячь, мол, какая мне проблема. Через некоторое время приехал джип марки Toyota. Девица в сандаликах выскочила на улицу, несмотря на снег и мороз, села в теплую машину и ее увезли. Ну и после этого у мамы, когда она вот эти вещи-то все узнала, еще больший шок. Куда же ее с паспортом повезут? Может, за границу куда-нибудь еще она уедет? Видите, вот что? Так до чего мы дождались? До чего мы довели себя, своих детей, вот всю эту обстановку? Не хотели сами исправляться? Давайте еще раз напомним сами себе. Эта тема, я уже говорил, находится в разделе «Тайны христианства». Она называется «Примирение со Христом». Вот если кто-то из нас, родителей, нуждается в том, чтобы воспитывать своих детей, то есть должен вести воспитание, правильно сказать так, такой пускай себя проверит. Если он примирился со Христом, воспитание у него пойдет благополучно, с Божьей помощью. Через несколько лет он увидит хорошие плоды. Если сам такой родитель со Христом еще не примирился, он изуродует до конца своего ребенка, искалечит его до конца. И потеряет его совершенно. Или духовно потеряет совсем, или физически даже вообще потеряет совсем. Так вот, эти пять простых условий, которые мы сами должны помнить, которые постоянно должны в себе проверять, пять условий примирения со Христом по опыту святых отцов, которые нам предлагаются. Проверим себя и посмотрим. как я веду воспитание, и вообще я сам ко спасению иду, или сам еще враг Христов. Первое, мы должны знать свою веру. Знать, надо вот взять и выучить, заставить себя походить на занятия, там, где в сжатой форме, коротко, четко преподадут мне основы веры. Если я уверен, что знаю их, надо прийти и провериться. Потому что нет никакой гарантии, что я точно знаю все как надо. Пускай проверят те, кому это доверено в церкви. Второе. Не должно быть никаких изъянов, искажений веры у человека. Не должно быть никаких ересей и заблуждений. Любая ересь и заблуждение человека отрывают от Бога, отрывают от истины. А Бог есть истина. Любая ложь – это уже не истина. Если она одна вкралась во все наши понятия веры, то ложка дегтя бочку меда портит. И вот это вот, если мы помним, проверим точно на все изъяны свою веру. Не только знание веры, все изъяны проверим, чтобы их не было. Хотя бы те, которые наиболее часто встречаются, а выплывают еще и другие через некоторое время. Вот какая беда. Уже человека проверили по общим таким понятиям, а потом через некоторое время он еще что-нибудь там из себя такое всплыло, откуда там со дна на поверхность вышло. Бывает и такое. Проглядели, бывает. Третье. Человек должен быть верующим. Это третье условие примирения со Христом. Что значит верующий человек? Значит, все знания веры, которые у него есть, он чего с ними делает? Закапывает землю, как талант, за который будет потом отвечать. Господь скажет, ты раб лукавый, я тебе талант дал, а ты его закопал. А должен был прибыль на него принести, ведь так? Так вот, я должен в соответствии со своей верой исполнять заповеди. Если верующий, то заповеди исполняет. Если одну заповедь нарушает такой человек, считает, что это не важно, это не обязательно, такому человеку Господь опять говорит, нарушит одну из малых заповедей, весь закон нарушит. Напрасно изображал из себя верующего, если что-то из заповедей презирал, нарушал. Заповедь любви к ближним взял и нарушил. Вместо любви ненависть была. Вместо терпения в практике воспитания применял злобу, ругань, оскорбление. Дочка большая уже в одной семье выросла, а еще там маленькая сестренка. И вот эта маленькая, она же больше внимания к себе требует. Она залезла в какой-то там укромный уголочек и кричит, мама, найди меня. И большая поддалась на этот самый соблазн, залезла в другой уголочек. И вот так большая часть тела из этого уголочка виднеется. Она говорит, мама, и меня найди тоже. Ну что надо было делать маме? А мама, конечно, на работе отработала, устала. Домой пришла уже, на кухне набеглась, по пути в магазин зашла, полные авоськи принесла. Как мамы говорят, у меня уже руки ниже колена оттянулись. И надо было успеть еду приготовить, накормить их. Она еще посуду там должна мыть. А эти говорят, мама, найди меня. Ну, маленькая-то ладно, это и можно простить, у ней, будем говорить так, по-народному, ума-то еще нет. Но большая-то, когда так играть начала, это откуда свалилась-то, да? Как мама должна отреагировать? Ну, вот мы по своей испорченности говорим так, ну, ладно вот это, а ты-то кобыла-то, ты-то чего? Ну, вот мы вот такие, это наше состояние реально. Я не могу выдержать того, что мне предлагается дома. Не могу, не выношу я, не выдерживаю этого всего. Душа у меня малая, малая душа, мизерная душа, мелкая душа, вот так надо сказать. Мы не великодушные, а мелкодушные. И потерпеть вот такой поступок своего взрослого ребенка у нас совершенно не хватает сил. А как тогда у матери какой будет контакт вот с этим ребенком? Этот ребенок, который старше, у него самое опасное сейчас положение, состояние, самое опасное в жизни время. Если это переходный возраст, и в этот момент упустить ребенка, все. Тогда уже все. Тогда уже слезы горькие останутся до конца дней. Слезы будет проливать такой родитель, потому что по-другому уже после окончания переходного возраста ничем уже не поможешь своим детям. Так значит, вот сейчас в этот момент и надо было проявлять ласковость, внимание, терпение. Так это же счастье, что ребенок, хотя он уже и большой, нуждается во внимании матери. Это значит, что ребенок еще способен на контакт. Он еще может примириться, он еще может играть. В нем еще есть некоторые проявления детскости. Это значит, на них можно вполне устроить отношения еще. В ком есть еще проявление детскости, тот еще способен принять мать, способен принять отца. Он еще способен полюбить отца или мать. А который уже стал взрослым, окаменел, ему мать и отец не нужен уже. Все, не нужны. Так вот этой, пока ей нужна еще мать, вот тут и надо еще уметь разыграть, хотя уже нет сил, хотя бы смолчать, ну хотя бы уже не обозвать никак, хотя бы не возмутиться и не закричать. Так вот, вот эти вот три первые, если мы проверим, то последующие остаются самыми опасными и серьезными. Четвертое. Нужно проверить всю свою жизнь по смертным грехам. Нет ли какого смертного греха, который я совершил в прежней жизни, который я не знаю, за смертный грех не считаю и в нем не раскаяться как должно. А чтобы каяться так, как надо, я должен знать значение этого греха, степень тяжести этого греха. И тут должен быть человек, который хорошо это понимает, в своей жизни прожил, пережил, научился этому, других поучил, пускай он расскажет, что это такое, что это за беда, что это за трагедия, вот этот смертный грех. Образно как-то его представить человеку, чтобы у человека, если уж духовного понятия нет, не сработает, чтобы хотя бы душа содрогаться начала. Вот вчера приходил человек, который жаловался на то, что согрешил смертным грехом, а раскаяния никакого нет, сокрушения нет, сердце каменное. И ты христианин, говорю? Он говорит, да, христианин, но я же крещен. Так вот, посмотри на Христа распятого, а там вот икона распятия Христова. Посмотрел и опять никакой реакции. Но видишь, говорю, руки и ноги гвоздями пробиты. Вижу. И кровь бежит, видишь? Вижу. И опять сердце холодное, безразличное. Так вот ты своим смертным грехом еще один раз ткнул в тело Христа. И вот только после этого глаза у него опустились. Видя страдания, не может понять, что это Бог. Хотя бы страдания как бы по человеческим понятиям видит. И он сам, видимо, представил, как он подошел и еще страдающему, еще воткнул нож. А зачем, говорит, нож? Я говорю, за тем, что кровь вот эта должна твой грех этот омыть. Вот. Тогда вроде бы смутился первый раз человек. А почему так тяжело бывает объяснить степень греха? А потому что после совершения смертного греха ум у человека помрачен. Ум у человека находится в отупении. Такой ум не в состоянии понять духовные тайны, такой ум не в состоянии поставить себе на вид вот этот свой грех, весь ужас его определить, не в состоянии понудить сердце к раскаянию, не в состоянии. Ум помрачен у такого человека. Вот как. Значит, все смертные грехи мы должны пройти и проверить. И пятое, последнее, должны проверить, какие страсти живут в нашем сердце и действуют, чтобы эти самые страсти распознать, все их проявления в себе заметить, и против них начать борьбу, настоящую, честную, искреннюю. Если вот это все сделает человек, все пять условий выполнит, такой человек примиряется со Христом. Примирившийся со Христом имеет в себе содействие божественной благодати, тогда пускай берется за воспитание. Такой человек сам идет в Царство Небесное, и всех, кто зацепит рядом с собой за ручку, и всех с собой же тоже поведет. А если он сам идет в ад, если он не примирился со Христом, не друг Христу, а враг Христу, и он ведь не специально враг Христу. Он ведь не гонит христиан, он ведь не разрушает церкви. Такие люди удивляются, говорят, ну какой я враг Христу? Я все-таки христианин, я, наверное, друг Христу. Нет, ты друг сатане, потому что смертные грехи свои не знаешь, ты не каялся в них. Совершив их, одобряешь их, помалкиваешь, или продолжаешь их совершать, какой ты друг Христу? Идешь в ад, вот и все. Поэтому чего удивляешься, что воспитание твое идет кривобоко, дети тебя огорчают, и ничего ты сделать не можешь. Когда пытаешься сказать слово, вырывается ненависть. Когда пытаешься маленькое наказание какое-то применить, ты уже готов его убить. Это же явно отсутствие содействия благодати. Человек сам в себе, своей силой ненависти, своей гордостью пытается исправлять своих детей. Значит, уродуют. Вот когда мы пытаемся на детей влиять, и голос нас уже надрывается, когда они маленькие, мы громким голосом еще можем их остановить, когда они становятся старше, надо уже громко кричать, чтобы как-то на них повлиять, когда они становятся еще старше, надо уже орать. Уже только дикий ор какой-то, сотрясающий стены, лампочки дребезжат в люстре. Вот только это уже воздействует на ребенка. Какой следующий-то этап будет? Вот как предположить, что дальше надо сделать, чтобы остановить ребенка от греха? Еще можно предположить избиение, насилие какое-то. Но еще это можно попробовать предпринять. Ну а дальше какой этап? Дальше что? Убивать тогда? Убить только один раз придется. А мы хотели воспитывать, хотели жить вместе, хотели любить друг друга, хотели труды какие-то совместно нести. Так мы убиением-то ребенка закончим это все сразу. И сами в ад себя продадим окончательно. И душа ребенка неисправленная тоже не окажется в Царстве Небесном. Вот злодейство наше тут все и проявится. Значит, это путь, который ведет в погибель. Это же нельзя таким путем идти. Значит, вот все эти наши крики, с самого начала, которые мы разрешаем по отношению к детям, они совершенно пусты, напрасны. А почему напрасно мы кричим? А надо себе представить, что мы с нашими детьми стоим на разных берегах пропасти. Пропасть. Глубокая, огромная, широкая пропасть. И вот к определенному возрасту мы оказываемся на разных берегах этой пропасти. Вот он стоит там, далеко я его вижу, но он далеко. А я стою здесь. Мне что-то не нравится, что он там делает. Полезно будет, если я буду орать даже до потери голоса. Это напугает его. Он на время отвлечется только, посмотрит, кто там орет. Этот все орет до сих пор. И будет делать все свое дело, продолжать будет делать его. А с чего он остановится? Другой берег пропасти. Что я прибегу, что-то изменить могу? Как-то могу на него повлиять, что ли? Уже потерялся весь авторитет, потерялось внимание родителей, правильное к ребенку, и родитель не признает больше дети. Ребенок не признает больше родителей. Орать можно сколько угодно. На это мгновение можно его запугать, на какую-то секунду его остановить. А потом что он про себя при этом говорит? Он с другого берега кривляется, еще и дразнится, бе-бе-бе или еще что-нибудь такое. И вот это слышать страшно, потому что я же слышу, чего говорят-то они в ответ. И мне ужасно, если я уже максимум воздействия проявил на ребенка, а он бе-бе-бе в ответ. Еще грубости там и слышу. Это что значит? Сейчас действительно надо избивать уже в кровь. Следующее это что делать? И мне лучше бывает не слышать это. Завернуть свои уши в трубочку и пойти. Я герой разобрался, пошел. А в ответ бе-бе-бе. И такие вот противные, оскорбительные слова. Это можно слышать уже и в 5, и в 7 лет. А в 12-13 там такие бе-бе-бе звучат, что действительно уши сворачиваются. Ну тогда чего мы достигли, чего мы добились? Любовь тут у нас, согласие или ненависть мы уже воспитали. Воспитали уже в наших детях такую же, собственно, ненависть, как в нас. Так вот, эту пропасть надо засыпать. Вот если нам образно продолжать вот выражаться по поводу воспитания, эту пропасть надо засыпать. А засыпать ее надо как? Вручную я, если это буду делать сам, это у меня жизнь уйдет, и все будет бесполезно. А мне время терять нельзя. Ребенок, скажем, днем возрастает, улица его больше затягивает, страсти в нем укрепляются, надежды на перемену уже вообще никакой нет. Господа надо призывать. Призывать Господа, самому с Господом примиряться и воплями и слезами просить: «Господи, то, что я вырыл вот этими вот годами и десятилетиями, помоги мне засыпать. Господи, только Ты всесильный, всемогущий и любящий, можешь нам помочь. Прикрой вот эту адскую пропасть между мной и моими детьми. Дай мне еще возможность здесь при жизни хотя бы еще видеть их ласковые улыбки. Дай мне возможность, Господи, хотя бы пока они живы и я жив, хоть покаяться перед тем, что я их неправильно воспитывал, перед ними. Хоть как-то еще примириться. Иначе же жизнь невыносимой просто становится. Всякий честный человек при этом говорит, что это отчаяние, это невозможно, это бесполезно, не хочется жить. Опять мы говорим отчаяние, опять относится к смертным грехам. Видите, мы все кругом в ловушке. И потому что сами эти пропасти нарыли. И сами теперь не знаем, как их засыпать. А вот если все-таки Господа призывать, то может еще успеем при жизни это сделать. Но прежде, как нам говорит Церковь, пропасть между собой и Богом устрани. Вот эта самая пропасть между нами и Богом не дает возможности Богу приходить помогать нам. Как эта пропасть устраняется, вот мы с вами сказали. По крайней мере, 5 критериев, по которым мы должны себя проверить. Самый страшный способ, который применяется сейчас все чаще и чаще, это насилие. Терпения никакого в народе не остается, потому что мы уже третье поколение без Бога, которое живет. У нас уже даже традиции нравственности забываются. Мы уже даже какие-то рамки и ориентиры начинаем приступать обычной человеческой нравственности. Мы уже звериные методы воспитания начинаем применять. Про крик мы сказали, а вот рукоприкладство. Вот то, что мы чаще всего делаем, потому что терпения уже нет. И вот если у отца ладонь такая вот, как две моих ладони, а у ребенка попа такая вот, еще вместе со спиной вот такая, и отец при этом ударяет ребенка, когда уже у него нет терпения у отца, отец уже как бы весь в ненависти, и последнее, что он может сделать, ударить, оправдывая, что как-то же надо остановить вот этого вот капризника, как-то надо же исправить этого шалуна. А он орет, ребенок, он в страхе кричит, у него уже истерика. Остановить эту истерику можно действительно двумя образами. Либо тихо и спокойно сейчас его утешать, ребенка, и минут за 20 он успокоится. Потому что мы его так довели при этом, ему минут 20-30 надо, чтобы успокоиться. Душа его на пределе, она вот в состоянии разрыва, буквально эта самая душа. Он может в самом деле в этот момент умереть, или остаться каким-нибудь заикой, или искалеченным быть на всю жизнь. А вот мы в этот момент выбираем другой способ. Избить его до такой степени, то есть ударами, наказаниями, и требовать замолчить. Как замолчит человек при этом, когда его бьют? Это разве утешение? Это способ уже жесточайшего насилия. То есть замолчи, заткни рот, закрой рот, или затыкать ему рот при этом, или в подушку его толкать, когда у него дыхание там уже прерывается даже. Вот это же все можно видеть в кавычках в обычных, так сказать, нормальных семьях. Вот эти все сбои могли происходить или могут еще произойти. И ведь такой человек никогда не признается, что он ненормальный. С точки зрения духовной, конечно. Это не оскорбление, так бы я мог и себя тоже сейчас пооскорблять, таким образом как бы ложно покаяться и сказать, ну, конечно, я же каюсь, Господь мне простит мои прошлые такие прегрешения в отношении своих детей. Ненормальный с точки зрения духовной. В нас нет одной единственной добродетели, без которой нельзя вообще воспитывать. Это кротость. Ее нет в нас. Браться за воспитание без кротости совершенно невозможно. Нельзя. Мы будем человека ненавистны, мы будем грубы, будем жестоки, мы будем совершать при воспитании смертные грехи. Ненависть против ближнего, Господь говорит, есть человеку убийство. И так, воспитывая своих детей с ненавистью, мы постоянно согрешаем грехом человека убийства. За это будем осуждены. Если какой-нибудь там лютый человек убил в жизни нескольких людей, это нас потрясает. Мы говорим, ужас, какая кровожадность, какая жестокость. И совершенно забываем, что по слову евангельскому, на суде Божьем, мне Господь предъявит десятки и сотни убийств, которые я совершил. Это убийство будет своих родных, близких людей. Если это дети, которых я часто ненавидел и оскорблял вот такими вот даже ударами с ненавистью, это каждый случай вот этого избиения будет как убийство ребенка. Такие детки страдают неврозами разнообразными, болезнями, истерией, тела их уродуются, калечат родители их. То есть методами избиения и насилия категорически нельзя вести воспитание. Какое насилие над ребенком допускается, это в церкви определено совершенно четко. Выходить за рамки такого насилия родители христиане не могут. Или пусть тогда уже честно признаются, что не христи. То есть тогда к вере отношения никакого не имеют такие родители. Тогда пускай изучат веру, тогда пускай сами станут сначала кроткими. Воспримут в себя действия божественной благодати и поймут, как это так, кротко и с любовью применять наказание. Благодать только этому может научить. Другой человек может передать это словесно, но сделать это другой, научающийся, все равно не сможет. Потому что при отсутствии благодати я все равно нахожусь в злобе, в гневе и в ненависти. Применяя наказание, я его делаю жестоко, как насилие. От своей гордости, что я имею власть и право. И подкрепляю это ложным таким оправданием. Я же обязан. Он же разболтается вообще, если я не буду это делать. Нет, я ему только хуже так буду делать. Потому что злом зло не исправляется. Надо правду самим себе сказать. Зло плодит зло. Если во мне зло не изжито, действием благодати кротость не появилась в душе, значит, злом буду воспитывать своих детей. их зло буду исправлять своим злом. От этого зла станет обязательно больше. Методами зла никогда не добиваются добра. Будущее добро нельзя никогда... Или злые методы, которые мы применяем, никогда нельзя оправдывать будущим добром. Отец или мать порой говорят, вот я его вот так наказывать буду, лупить как следует, зато потом он будет хорошим человеком. Он никогда не будет потом хорошим человеком. Потому что если и сказано в Священном Писании, что бей его по ребрам, сына своего, если любишь его, то здесь надо добавлять нам, по мнению толкователей, что это делается с любовью. И наказание с ненавистью – это жестокость и насилие. А наказание с любовью – это действительно воспитание. Такое наказание, которое причиняет ребенку боль, требуется применять всего несколько раз. 1, 2, 3 раза, в зависимости от разболтанности ребенка. После этого наказание телесных обычно не нужно применять, если мы его применили правильно. Если мы с вами стали кроткими и привлекли Христа на помощь, если благодать своей кротостью покрывает отцовские ошибки или материнские, и благодать же воздействует на душу ребенка, тогда объединяет благодать, тогда у ребенка появляется желание не обижать своих родителей, не оскорблять их своими грехами, не грешить уже потому, что от этого родители огорчаются. Вот если бы так мы достигли в семье, все бы правильно было, с Божьей помощью вот так бы все и шло. Значит, та добродетель, без которой мы неправильно будем приступать к воспитанию, при отсутствии которой, это есть добродетель кротости. Блажены кроткие. Дальше кто-нибудь продолжит? Что с такими людьми будет? Ну да, хоть шепотом, хоть один голос, но все-таки кто-то сориентировался. Вот такие наследуют землю. Вот почему такие наследуют землю? Под землей опять толкователи понимают землю своего сердца. Если такой кроткий родитель окажется по христианской традиции, правильно, кроткий, тогда земля его сердца будет принадлежать ему. То есть, ум такого человека, насыщенный божественной благодатью, будет контролировать сердце, и злобу, и раздражение, и желание отомстить, наказать и проявить свою власть по гордости будет пресечено. Такой кроткий, владея землей своего сердца, не допустит больше насилия и жестокости, и злобы, и ненависти. Какой только любовью уже сможет и кротостью воспитывать своих детей. А если такой родитель кротости не приобрел, как он надеется приобрести землю сердец своих детей? Как? Земли своего сердца не приобрел. В своем сердце бушуют страсти, как попало и когда попало. Тогда как надеяться приобрести землю сердец своих детей? Ведь мы же хотим не того, чтобы забить их или изуродовать, или искалечить. Мы ведь хотим того, чтобы воспитать их для Царства Небесного. Если так, значит, земля их сердца должна быть очищена с любовью, терпеливо и кротко очищена от страстей, которые мы же в них засеяли. И потом должна быть приобретена для Христа, для Царства Небесного. А свое не приобрел, как чужое приобрету, мне не принадлежащее, а, например, принадлежащее моим детям. Совершенно напрасно так думать, совершенно это невозможно. Так, братья и сестры, время закончилось. Пример мы не привели, который обещали. Но если Богу будет угодно, мы в следующий раз этот пример попытаемся привести. И если получится, то тема о воспитании в детях веры. То есть, как воспитывать в детях веру, как приводить их к вере, как приучать их к храму. Вот очень сложный момент такой, очень такой непонятный, как это делать, допускается тут насилие или нет, каким образом подводить детей вот к этому состоянию, как быть самим примером, ну, если с Божьей помощью, может быть, получится. Аминь.